Павел Иванович Мельников-Печерский. «На горах». Текст читает Татьяна Виноградова. Часть первая. Глава первая. От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги горами зовется. Начинаются горы еще над Окой, выше Мурома, тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются, там только где с правого бока река в Волгу пала. И таких рек немного. Места на горах не дать не взять окаменелые волны бурного моря. Горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, лагов, оврагов и суходолов. Реки и речки колесят во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна, Свияга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками Пьяны река зато прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст 500 за крутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается. Свияга, та еще лучше куролесит, подошла к Симбирску. Версты полторы до Волги остается. Нет, повернула таки в сторону и пошла с Волгой рядом. Волга на полдень, она на полночь. И верст 300 реки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем каке подошла. Только бы влиться в нее, так и нет. Вильнула в сторону, да верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной. Так говорят. И другие реки и речки на горах все до единой извилисты. Издревле та сторона была крыта лесами дремучими. Сидели в них мордва, черемиса, булгары, буртасы и другие языки чужеродные. Лет за 500 и поболее того русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит, а народные предания вот что сказывают. «На горах то было!» На горах на Дятловых. Мордва своему богу молится, к земле матушке на восток поклоняется. Едет белый царь по Волге-реке, плывет государь по Волошке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим: «Ой вы, гой еси, мои слуги верные, неизменные, вы подите-ка, поглядите-ка на теле на горы на Дятловы. Что там за березник мотается? Мотается, шатается, к земле матушки преклоняется». Слуги пошли, поглядели, назад воротились. Белому царю поклонились, великому государю таку речь держат. Не березник то мотается, шатается. Мордва в белых балахонах богу своему молится, к земле матушке на восток преклоняется. Вопросил своих слуг белый русский царь: «А зачем мордва кругом стоит, и с чем она богу своему молится?» Ответ держат слуги верные: «Стоят у них в кругу бадьи могучие, в руках держит мордва ковши заветные, заветные ковши больши на большие, хлеб да соль на земле лежат, каша, яичница на рычагах висят, вода в чанах кипит, в ней говядину янбе варит. Как вас говорит белый русский царь: слуги вы мои, подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне скажите: вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок злата, молельщики, На мордовский молян вы прямо ступайте. Мордовским старикам сребро злато отдайте. Верные слуги пошли, царский дар старикам принесли. Старики сребро злато приняли, сладким суслом царских слуг напояли. Слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят. Угостили нас мордовские старики, напоили суслом сладким, накормили хлебом мягким. А мордовские старики, от белого царя казну получивши, после моляна судили-рядили, чтобы белому царю дать, чтобы великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята приуставшие сели, мед, хлеб, соль поели, старики де не узнают. Земли да желта песку в блюдо наклали. Наклавши пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно принимает, крестится, Бога благословляет. Слава тебе, Боже, царю, что отдал в мои русские руки мордовскую землю. И поплыл тут белый царь по Волге-реке. Поплыл государь по Волошке на камешке. По левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу. И где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, там оселенница. Таковы сказанья на горах. Идут они от дедов, от прадедов, и у русских людей, и у мордвы с черемисой, о русском заселенье по Волге преданье одно. Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирались, чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай, друг к дружке поближе. Путями, дорогами, реки были тогда. И доселе только по рекам приметны следы старорусского расселения. По Волге, по Оке, по Суре и по меньшим рекам живет народ совсем другой, чем вдали от них. Ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей. Издавна обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и преданья своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколением больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья, верст на 200 по обе стороны Волги, сплошь чужеродцы живут. Они не русеют. Черемисы, чуваши, татары. И ниже тех мест по нагорному берегу Волги встретишь их поселения. Но от Самарской Луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет. Только около Саратова, на лучших землях пшеничного царства, немцы поселились. И живут они меж русских тою жизнью, какую живали на далекой своей родине, на прибрежьях Рейна и Эльбы. Велика, обширна ты, матушка наша, земля святорусская, в волю простора, в волю раздолья. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обуваешь, всем, мать-кормилица, хлеба даешь, и своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым из чужа пасынкам. Любишь гостей угощать. Кто не пришел, всякому милости просим, честь да место к русскому хлебу да соли. Ну, ничего, нас не объедят. В старые годы на горах росли леса кондовые. Местами доселе они уцелели. Больше по тем местам, где чуваши, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие, да рощи темные. Ни один из них без нужды деревца не тронет. Ранить лес без пути по-ихнему — грех великий. По старинному их закону лес — жилище богов. Лес истреблять, божество оскорблять. Его дом разорять, кару на себя накликать. Так думает мордвин, так думают и черемис, и чувашин. И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, Долго в недоступных дебрях отстаивали они свою волюшку. Сперва от татар, потом от русских людей. Русский не то, он прирожденный враг леса. Свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось, либо оглоблю, сломить не на что ненужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок, либо снимая бересту на подтопку, ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, обобрать бы только с них желуди свиньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса, как вражеские твердыни. Привычка осталась, и теперь на горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет. Остались кое-где рощицы, кустарник да ерники. По иным местам таково безлесно стало, что ни прута, ни лисинки, ни барабанной палки. Такая голь, что кнутовище негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях. Да и там в последние годы сильно поредели. В лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся. На совести не лежат. Лес никто не садил, толкуют они. Это не сад. Сам Бог на пользу человекам вырастил лес. Значит, руби его сколько тебе надо. Хлебопашество — главное занятие нагорного крестьянина. Но повсюду оно об руку с каким ни наесть промыслом идет. Особливо по речным берегам, где живет чистокровный славянский народ. В одних селениях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вьют, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают. Из меди кольца, наперстки, кресты, тельники да бубенчики льют. Всего не перечесть. Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожи промысла расходится. Кто в Лацмана, кто в Астрахань на вонючие рыбны ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки. Теперь пароходство в конец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава богу. А хоть до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет. И опричь соседнего базара, да разве еще своего уездного города, нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать. Любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть ни гроша не высидишь», — он говорит. «Под лежачий камень и вода не течет. На одном месте и камень мохом обрастет. Нет годного на стороне промысла, в извоз едет зимой. Не то избойну, мочену грушу, да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полом». До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что истори завелся у них такой промысел, какого опричь еще литовских сморгонь на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до 30 медвежатным промыслом кормилась. Жилось небогато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних Чуваш да Черемис Казанской губернии. Обучали их всякой медвежьей премудрости. Как баба в нетопленной горнице угорела, как малые ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит. Хаживали сергачи со своими питомцами, куда глаза глядят. Ходили вдоль и поперек по русской земле. Заходили и в немеччину на Липецкую ярмарку. Истори велся тот промысел. Еще на стоглавом соборе, жалуясь грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они — кормящие и хранящие медведя на глумление и на прельщение простейших человек, велию беду на христианство наводят. Силен, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медвежатников извести не мог. Изводил их саксонский король, а в конец погубила. Заведя